Интерлюдия. Одержимость. Идея вломиться в синагогу принадлежит Исааку, но возможность проникнуть внутрь обеспечивает, конечно, Поль. Это он нашептывает что-то в оформленной в виде раковины белый гевулот здания, пока тот не показывает ему одну из дверей под высокой аркой с затейливо разрисованной штукатуркой. «После вас, рабби», — говорит Поль, едва не споткнувшись в процессе насмешливого поклона. «Нет, после вас», — настаивает Исаак. «Или какая разница, войдем вместе». Он забрасывает руку на плечи молодого человека, и они бок о бок шагают в святилище. Они пили в течение 14 часов. Исааку нравится грубое ощущение алкоголя, шумящего в мозгу, намного лучше, чем изощренные наркотики. Быстро уменьшающаяся здравая часть его разума воспринимает это скорее как вирус разума, чем физическое воздействие. Тысячелетняя культура отравления алкоголем, почитание Бахуса, заложенное в его изготовленном в Ублиете теле. В любом случае, важно то, что мир вокруг них обрел странную искаженную логику, и сердце в груди так бьется, что он готов встать на одну из защитных стен и прокричать вызов мрачным порождениям марсианской пустыни. Или сразиться с самим Богом, в чем и состояло его первоначальное намерение. Но тихое святилище синагоги, как и всегда, заставляет его почувствовать себя ничтожеством. Негасимый свет, яркая Q-сфера, горит над дверцами ковчега, и его сияние смешивается с первыми лучами рассвета, проникающими через золотисто-голубые узоры витражных окон. Исаак садится на стул лицом к кафедре чтеца, вынимает из кармана куртки походную металлическую фляжку и встряхивает ее. Судя по звуку, сосуд полупустой. «Ну, вот мы и на месте», — говорит он Полю. «Что ты задумал? Рассказывай. В противном случае мы потратили прорву выпивки впустую». «Хорошо, но сначала скажи мне, зачем нужна религия?» — спрашивает Поль. Исаак смеется. «А зачем алкоголь? Раз попробуешь, а потом очень трудно отказаться». Он открывает фляжку и делает глоток. Водка обжигает язык. «Кроме того, это вера избранных, друг мой. Тысячи всевозможных правил, которые ты должен просто принять, ибо все они иррациональны. И никакого детского лепета о том, что будешь спасен, если просто веришь. Ты должен когда-нибудь попытаться».
«Спасибо, но я отказываюсь». Поль направляется к дверям ковчега, и на его лице появляется странное выражение. «Мелодичный звук нарушения закона», — бормочет он. Затем оборачивается. «Исаак, ты знаешь, почему мы с тобой друзья?»
«Потому что я ненавижу тебя не так сильно, как остальных идиотов, которых этот гнусный марсианский город тащит на своей спине», — говорит Исаак.
«Потому что у тебя нет ничего, что я мог бы захотеть».
Исаак смотрит на поле. В свете витражей, через туман водочного опьянения, он кажется очень юным. Он вспоминает их первую встречу, спор в баре для приезжих из других миров, который вышел из-под контроля. Когда застарелая ярость Исаака стала вырываться из него приступами кашля. Когда началась драка, во время которой он с радостью заметил, что молодой парень рядом с ним не прячется под гевулотом. Некоторое время Исаак молчит.
«Позволю себе не согласиться», — наконец говорит он, поднимая флягу. «Иди и возьми ее». Он долго и громко смеется. «Ну, серьезно, что тебя гложет? Я знаю, к чему приводят эти запойные марафоны. Только не говори, что это опять из-за девчонки».
«Может быть», — отвечает Поль, — «я сделал глупость».
«Ничего другого я и не ожидал», — говорит Исаак. «Хочешь получить от меня взыскание? Или хочешь, чтобы Бог тебя наказал? «Я с радостью выполню твое желание. Подойди поближе, чтобы я смог тебя отшлепать».
Он пытается подняться, но ноги не слушаются.
«Слышь, ты, ненормальный ублюдок, я не врезал тебе в лицо при первой встрече только по одной причине. Я увидел одержимость. Я не знаю, к чему ты стремишься, но ты не можешь этого от меня скрыть. Что касается меня, то это мемы, мозговые паразиты, религия, поэзия, кабала, революции, федеровистская философия, выпивка. Для тебя что-то другое».
Исаак нащупывает фляжку в кармане, но руки оказываются слишком большими и неуклюжими, словно он надел рукавицы.
«Что бы это ни было, ты готов ради него бросить нечто хорошее. Избавься от этого чувства. Не повторяй мою ошибку. Отрекись».
«Я не могу», — говорит Поль.
«Почему?» — спрашивает Исаак. «Больно будет только один раз».
Поль прикрывает глаза.
«Есть одно обстоятельство. Оно сильнее меня. Оно окружает меня со всех сторон. Я думал, что смогу избавиться от него, но не смог. Всякий раз, когда я хочу заиметь какую-то вещь, она сама говорит, чтобы я ее взял. И я могу это сделать. Это несложно. Особенно здесь».
Исаак смеется.
«Не стану притворяться, что я хоть что-то понял. Все это какая-то чужеземная чепуха, верно? Материализованное восприятие, множество разумов и тел и прочая чушь. А по-моему, ты похож на маленького хнычущего мальчишку, у которого слишком много игрушек. Избавься от них. Если не можешь их уничтожить, запри где-нибудь, откуда очень трудно достать. Так меня когда-то давно, еще на земле, отучили грызть ногти».
Исаак откидывается назад и понимает, что съезжает по гладкому деревянному сиденью. Его взгляд останавливается на резных львах, украшающих потолок.
«Будь мужчиной! Мы всегда сильнее вещей, которые производим. Откажись от них. Сделай в своей жизни что-то новенькое. Используй свои собственные руки и мозги».
Поль садится рядом с ним и смотрит на двери ковчега. Затем вытаскивает из кармана Исаака флягу и пьет.
«И как все это помогло тебе самому?»
Исаак дает ему пощечину. И к его собственному удивлению не промахивается. Поль роняет фляжку и изумленно смотрит на него, держась одной рукой за горящую щеку и ухо. Фляжка со звоном подпрыгивает на полу, расплескивая остатки своего содержимого.
«Нет, ты посмотри, что заставил меня сделать!» — говорит Исаак.